Привет, это Аня.
И Полина.
В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно.
Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое.
Ну что, начнем с понедельника.
Итак, сегодня мы поговорим о том, что такое нескучная жизнь.
Почему возникает скука и может ли она быть полезной?
Скука — это когда ничего не происходит?
Или когда то, что происходит, не увлекает?
Полина расскажет, как она фиксирует слова и события, которые у нее ассоциируются с прошедшим месяцем.
А Аня расскажет, как важно уметь наблюдать и всматриваться в обычные окружающие вещи.
А еще мы предложим 1000+ способов, которые помогают заметить свою нескучную жизнь.
Ну что, поехали?
Привет, Полин.
Привет.
Ну что, как дела?
Ой, да, хорошо. Мы вот взяли небольшой перерыв. Слушатели, наверное, заметили, мы недельку немножко отдохнули, вот и с новыми силами возвращаемся. Прошлый выпуск у нас был про уникальность и особенности. Мы предлагали челлендж спросить у своих друзей по поводу личных особенностей, сильных сторон. Я это сделала и, кстати, давала тоже, показывала инструкцию, как сделать такой опрос самостоятельно.
Угу.
Многие поблагодарили, здорово, что было полезно. Вот в моем случае я не могу сказать, что у меня произошли какие-то открытия, знаешь. Я предполагала увидеть там определенные вещи, определенные черты свои, и практически все их и называли. Было несколько таких, может быть, знаешь, неожиданно сформулированных вещей, или то, что я замечала в себе, но никогда не рассматривала как прямо такую сильную сторону. Некоторые написали, что я классно умею что-то запланировать и затем как бы двигаться к этому, распределить на какие-то шаги и оценить результат. Ну, то, что я планировать умею, я думаю, и так все
ну,
уже,
да,
наверное, знают, да?
В курсе.
Но именно вот эта структуризация своего пути, я подумала, что да, наверное, я действительно умею вообразить себе и воплотить в реальность. Кто-то еще отметил, что ему кажется, что я классно принимаю себя. Ну, любопытно услышать это со стороны тоже.
Угу.
Всем моим друзьям, конечно, спасибо большое, потому что это было приятно прочитать. Видимо, в моем случае просто очень хорошее идет, знаешь, соответствие, как ты себя воспринимаешь, как ты транслируешь это и как другие люди это воспринимают. Да, вот есть еще такое понятие в психологии — конгруентность личности,
угу,
да, примерное равенство того, что ты подумал, сказал, воплотил, как подтверждение этому. Здорово провести такой эксперимент.
Угу. Да, я тоже все-таки решилась отправить эту форму, точнее, ее разместить у себя в Инстаграме для обратной связи. Еще делала инструмент, который вот мы тоже предложили в своем Инстаграме для самоопределения. Тоже многим понравилось, многие сделали или захотели сделать. И в этой форме для меня было много открытий по сравнению с тем опросом, который я делала там порядка года назад, да, перед тем, как мы начинали вести подкаст. Я заметила, что начало появляться вообще в принципе слово «ответственность». Ну, правда, для меня это прям вау и достижение, потому что я обычно очень комплексую насчет того, что я могу сложить впечатление человека, который в облаках витает, ну, на него нельзя положиться, это грустно, потому что на самом деле на меня можно. Иногда, конечно, я могу подвести, но достаточно редко. Вот, поэтому мне было приятно это увидеть, особенно это писали люди, которые со мной так или иначе как-то работали вместе, там, да, будь то организация мероприятий, заказчики и так далее. Из таких, которые я ожидала и знала, там был вопрос, зачем бы вы обратились ко мне, за каким бы советом. Многие, конечно, сказали, как провести хороший день, как так же классно проводить время, куда сходить, что поделать. И действительно, мне периодически люди пишут, причем в каком бы я городе ни находилась, они пишут, а вот я видела, ты была там, а что там можно поделать?
Угу.
Или а вот ко мне приезжают родственники из того города, скажи, пожалуйста, куда пойти? И с одной стороны, это приятно, но с другой стороны, ты знаешь, как всегда, когда в лоб тебя спрашивают, что сделать, и ты такой,
ну,
не
да,
можешь,
да, да,
найти, что, ага, ответить. И из интересного, моя мама почему-то написала мне такую формулировку, которая меня немножко резанула, знаешь. Она написала, что я жадная до впечатлений. Я такая сначала такая, в смысле жадная, потом такая, а, до впечатлений. Ну, наверное, в этом есть правда. Я очень так отношусь к любой возможности как-то ярко провести свое время. Я за нее хватаюсь и очень редко отказываю себе в этом, даже если присутствует какая-то усталость. Я боюсь потом пожалеть о том, что я упущу какую-то возможность интересно провести время.
Очень удивительно, но мне тоже просто написал кто-то из друзей, что я боюсь прожить день зря. Тоже вот из разряда похожего, да? Ты тоже говоришь, что ты вот страх такой есть, да, упустить какое-то впечатление. Это, знаешь, как раз из тех частей, которые звучат, с одной стороны, как сильная сторона, а с другой стороны, как, может быть, то, что причиняет тебе дополнительную фрустрацию в жизни.
Я понимаю прекрасно. Я потому что тоже начала задумываться об этом, каким образом я это транслирую. Помнишь, как Марина в предыдущем выпуске говорила, что если ты от чего-то отказываешься, нужно понимать цену этого отказа. И я очень не люблю платить цену того, что я буду жалеть о том, что я этого не сделала, например. Нет, это чувство, даже если я вроде как действительно объективно не могу справиться уже с еще какой-то нагрузкой, потому что впечатления, какие бы они классные ни были, это все равно определенная нагрузка на психику. Нужно понимать, что мы не можем всегда быть, да, в состоянии эйфории такой, ну, какой бы пример привести, не знаю, если бы чайник постоянно кипел, да, он бы, наверное, очень быстро сгорел. Вот так же и мы тоже. Мы не можем быть постоянно восторженным, постоянно наполненным впечатлениями, вдохновленным и так далее.
Есть тоже такое слово, да, оно, может, не очень приятное, но надо успевать переварить, мне кажется, иногда все, что происходит, да, в твоей жизни, как-то это разложить. У меня иногда тоже возникают просто такие моменты, когда мне кажется, что наслоение событий, этапов в жизни, оно настолько велико, что ты просто не находишь вот этого времени остановиться, выдохнуть и вообще освоиться в этой точке, в которой ты сейчас находишься.
Да, некоторые люди, я вот очень четко понимаю, когда люди загнали себя в какую-то рутинную жизнь, даже не понимают, как я это все успеваю. Хочется их спросить, а чем ты загружен, что ты вообще этого делать не успеваешь? И тут скорее вопрос действительно не в загруженности, а в приоритизации. И причем в умении брать на себя ответственность. То есть ждать, что кто-то придет и устроит тебе нескучную жизнь, довольно наивно. Впечатление нужно забывать самостоятельно, и мечты свои сбывать, нужно что-то делать для этого. Даже вот в своей карте, которую мы делали на год, да, визуализация планов на год, у меня там действительно очень много картинок, которые говорят о впечатлениях увидеть дельфинов, полетать на параплане, поплавать на яхте и на кабриолете с подругами прокатиться. В общем, все это присутствует. Хотя наверху стоит слово «концентрация» огромными буквами, и под ней просто такая нескучная жизнь, что концентрироваться, видимо, мне остается только на этом.
Интересная штука подумать, что для тебя на самом деле, да, нескучная жизнь. Мне пришла в голову такая метафора. Я однажды как-то говорила ее своему мужу, и он очень смеялся. Я ему жаловалась и говорила, почему моя жизнь не может быть такой, как будто бы в ней все время фоном играет индийская музыка. Для меня вот это на самом деле настроение, которое я очень часто ищу и вообще, наверное, постоянно ищу. Я в поиске вот этой некой легкости, с которой можно относиться к происходящему, когда всю жизнь ты как будто не живешь, а немножко танцуешь. Да, вот для меня почему-то вот эта формулировка про нескучную жизнь, это, да, это в которой происходит что-то новое, в которой происходит какое-то движение, в которой есть возможность улыбнуться внезапно, даже если ты просто в этот момент, не знаю, на своей кухне там находишься.
Да.
Вот эту тему вообще легкости в жизни мы сейчас исследуем с психотерапевтом. Она поразительным образом сочетается с темой, о которой я размышляю, это наборе веса в моей жизни, которые время от времени происходят, да, и здесь тоже есть запрос на физическую легкость. Не обязательно вот это не скучно и свободно, оно лежит именно в сфере свободного времени и досуга. В моем случае я очень рвусь как раз в такой свободный график, мне хочется, как раньше, когда я была бездетной, незамужней, отправиться там гулять по городу, отправиться внезапно в какую-то поездку. Интересно, что в ходе беседы мы поняли, что у меня есть еще другая сфера, в которой на самом деле подавляется очень много тоже свободы и некой легкости. Это сфера принятия решений, особенно такая, которая смежна в семье, например, с мужем. Допустим, есть вещи, которые своего рода правила, которые установлены, можно сказать, не мной. Мы, допустим, можем спорить из-за того, в какой температуре дома спать. Ему комфортнее, когда теплее, мне комфортнее, когда холоднее, и непонятно, кто должен идти на компромисс. Как бы с точки зрения здоровья лучше не допустить там сквозняка, не допустить охлаждения. Соответственно, мне становится дискомфортно в этой ситуации, потому что я бы хотела спать в более холодном помещении. В этой ситуации очевидно, что я свою свободу теряю. Возможно, иногда мы свою свободу и свою нескучность и легкость мы ищем не в том месте, где она на самом деле спрятана. Вообще, интересно про скуку. Я вот читала тоже, готовясь к этому выпуску, и нашла такую информацию, что скука — это одна из самых часто подавляемых эмоций, вторая после гнева. Мы действительно очень часто бежим от ощущения скуки. Почти всегда у нас есть в доступе гаджеты, наши любимые, да? Привет, наш первый выпуск. отпуск, скучно, нечем заняться, мы погружаемся тоже в какое-то листание ленты. То есть это такая вот скука в моменте, и она действительно очень часто подавляется точно так же практически, как гнев, представляешь?
Офигеть, слушай. Ну, на самом деле есть такая штука. Делай то, что хочешь. Вот у тебя выходной, полежи, отдохни, ни о чем не думай, залипни в какой-нибудь фильм. Могу ли я это сделать? Да, могу. Но я не смогу так отдохнуть, потому что я буду чувствовать вину за то, что ничего не происходит в моей жизни. И я поэтому себе в жизни вообще вот даже в течение недели даю какие-то установки на то, что вот один день у меня, например, домашний спокойный, да, из выходных, другой я могу гулять и не думать о домашних делах. Отвожу себе определенные дни для того или иного времяпрепровождения.
Ну, то есть, получается, для тебя вот это ощущение нескучности, это именно чтобы что-то происходило, да? Желательно что-то новое.
Для меня ощущение нескучности — это когда я по-настоящему увлечена тем, что происходит, угу. Когда я включена в эмоциональном смысле, и да, действительно, когда я испытываю эмоции. Вот то, как ты говоришь про индийское кино, я это называю жить в мюзикле. Вообще, в идеале, когда я гуляю и отдыхаю, классно провожу время, мне хочется, чтобы по всему городу стояли граммофоны, в которых был бы запущен мой плейлист, и мы все с прохожими в едином потоке перемещались, давали друг другу пятюни, улыбались, знаешь.
Как в клипе.
Да, вот правда.
Знаешь, кстати, это такое ощущение в детстве было, вот я вспоминаю, что я в детстве так часто делала, то есть я шла со своей музыкой, mm-hmm. да, в ушах, ты действительно представляешь, как будто ты вот как в клипе идешь такая по городу.
Да, я до сих пор так живу, Полинка. Да, да, да. Для меня все-таки имеет различие, есть польза, есть скука, есть яркое включенное времяпрепровождение. То есть для меня есть разница между тем, чтобы проводить время не скучно и проводить время спокойно. Спокойствие и скука — это не об одном и том же. Хотя скука, она вот тоже в наше время, она несколько табуирована, мы не можем ее себе позволить. Хотя на самом деле она офигеть как полезна. Как бы к пользе можно отнести. Вообще в идеале еще один день выделить в неделю не для того, чтобы делать домашние дела, проекты или безудержно веселиться, а еще и на то, чтобы просто лежать и ничего не стараться делать полезного. И у тебя идет, знаешь, все стадии принятия. Сначала торг, типа, нет, ну может я все-таки встану, что-то поделаю, потом гнев. Что почему я тут лежу, ничего не делаю, у меня столько дел. Потом идет, знаешь, смирение и принятие и прочее. Прям время нужно на то, чтобы по-настоящему позволить себе поскучать.
Ну да, я поняла тебя. Что-то новое, да, оно как раз дает вовлеченное внимание очень просто. И не всегда легко увлечься тем, что уже не первый раз, да, в твоей жизни происходит, скажем так. Очень интересно, я почитала, что раньше это было такое, знаешь, только отличительная черта аристократов, которые впадали в тоску, знаешь, в своих богатых поместьях время от времени. В статье, в которой я это читала, говорилось, что вот, например, Пушкин очень умел хорошо использовать продуктивную тоску, и когда он был на холерном карантине, закончил знаменитую, да, поэму Евгения Онегина и всякие повести написал. То есть, да. Это, знаешь, тоже было в ситуации скуки в селе по поводу того, что скука — это результат невовлеченного, да, поверхностного внимания к окружающему, это тоже действительно, да, один из видов скуки. Как только ты начинаешь пытаться идти на глубину в каком-то действии, пытаться найти какую-то взаимосвязь, какой-то принцип выявить, может быть, в деятельности, которой ты занимаешься, скука уходит. Скука возникает, если нет какой-то цели, да, или она не увлекает. Нельзя делать то, что мы хотим делать, или то, что нам нужно, мы не очень хотим делать, да, это тоже вот такой вид скуки. Еще один момент, который мне показался интересным, что скука иногда работает как защитный механизм. Когда человек для того, чтобы подавить какие-то свои эмоции, закрыться от них, говорит, что ему все равно, то есть такое начинает безразличие транслировать, некую закрытость по отношению ко всему, что происходит в его жизни.
Да, вот, кстати, ты когда заметила, что такое скука, я поняла, что как-то с детства для меня скука — это про то, что ты делаешь что-то, что тебя не увлекает. В наше время, мне кажется, поменялось немножко понятие скуки. Это просто, в принципе, возможность позволить себе не вовлекаться ни во что какое-то время. По поводу защитных механизмов, меня вообще, если честно, жутко раздражает, когда человека спрашиваешь, там, чего ему хочется, предлагаешь какие-то варианты, он говорит, мне без разницы, все равно, мол, на это. Не могу себе этого позволить, видимо, и поэтому меня злит, когда человек может себе позволить. То есть как это у тебя нет каких-то эмоций по тому или иному вопросу? И оказывается, это может быть защита от каких-то иных эмоций. Это очень любопытно, я даже не знала никогда. А ты можешь вспомнить, когда последний раз ты испытывала скуку?
Я задумалась, потому что в двух плоскостях, да, для меня скука разворачивается. Когда мне скучно, потому что ничего не происходит того, что действительно меня увлекает с точки зрения новизны, опять же, или мне скучно, потому что просто ничего не происходит. В моей жизни, наверное, чаще происходит первый вариант. Безделье абсолютного, да, скуки как безделье у меня крайне редко бывает. У меня есть определенный график, загруженность, но при этом он такой уже обычный, что хочется какого-то вот дуновения, да, ветерка и свободы в это во все. Ну вот интересно сказала по поводу того, что у скуки есть, да, полезные какие-то свойства. Я в этом плане даже тоже нашла книгу. Ее, кстати, написала тоже девушка, которая тоже подкастер, наша коллега, только за границей. Ее зовут Мануш Замороди. Не знаю, как правильно ставится ударение. Ну, в общем, она написала классную книгу «Разреши себе скучать». В ней она тоже подробно рассказывает о том, как скука может положительно повлиять и почему ее не нужно избегать. Скука — это такой идентификатор тоже эволюционно, что нам нужно двигаться дальше. Старое уже больше не зажигает. Наверное, противоположность в каком-то смысле — это любопытство. И любопытство лежит в основе развития общества, развития личностей. Mm-hmm. Но как все в нашем мире, да, двойственно, это невозможно без того, чтобы сначала ощутить, собственно, эту скуку. Скука — даже элемент, необходимый для того, чтобы мы по-настоящему стали креативными. Я почему-то здесь вспоминаю сразу мою любимую в детстве книгу про Робинзона Крузо. Я не знаю, если кто-то любил ее так же, как я, то, наверное, вспомните, что вот оригинальные иллюстрации, они еще так классно сопровождают вообще всю эту историю. Человек, который оказался, да, один на необитаемом острове и выстроил такой себе быт, такое жилье, какие-то освоил способы изготовления посуды и прочих там инструментов. Это было очень интересно, хотя вообще-то ему могло быть там очень скучно на этом острове. Но вот есть такой эксперимент, который проводился на группах людей. Одной давали такое более творческое задание — составление коллажа на ватмане, а другой группе давали какое-то очень рутинное занятие, например, перебирать фасоль. Потом им давали какое-то задание, которое требовало креативности. Так вот, группа, которая делала перед этим очень скучное занятие, которое, возможно, даже их раздражало, они были более креативными.
Вау!
Исследователи делают вывод, что вот такие периоды скуки, деятельности, которая тебя не развлекает, ты после этого можешь быть гораздо более креативным. Это очень интересно, это как раз очень. О том, что скучное вот это состояние, тот самый вот пассивный режим работы мозга, о котором я все время люблю говорить, полезен, и он запускает креативные процессы. Поэтому польза тоже в этом есть.
Это очень интересно на самом деле. Я когда подумала о том, а когда я последний раз испытывала скуку, я поняла, что это тот момент, когда тебе предстоит длинный путь в метро, а у тебя садится телефон, и у тебя с собой нет ни единой книжечки, этикетки от шоколадки, я не знаю, хоть что-нибудь почитать, и ты просто сидишь, и вот у меня тоже сначала, я сижу, думаю, господи, ну почему у меня сел телефон, я могла бы поделать то. Потом я начинаю всматриваться в людей и придумывать им какие-то истории, кем бы они могли быть, что бы они могли думать сейчас. Начинаю замечать, что кто-то едет, плачет, кто-то рисует скетч, замечаю какой-то очень интересный диалог между возлюбленными, а замечаю в конце концов бабушку, которая стоит, и ей никто места не уступит, и приходится вставать и уступать место, потому что ты уже видишь, как бы ты все.
Слушай, ну ты вот как раз говоришь по этой книге, потому что там тоже отдельная глава как раз про то, что наблюдайте за окружающим миром в тех ситуациях, в которых вы обычно сбегаете в те же телефоны, да, и прочее, потому что наблюдательность — это во многом основа творчества.
Да, ой, да. Интересно, слушай.
Да, потому что, знаешь, чтобы, например, создать какое-то произведение вот литературное, да, я этим тоже много занималась, каждый писатель, да, поэт копилку создает этих образов. Эти люди, которые появляются на страницах произведений, чаще всего это реально схваченные где-то персонажи, да, случайно выхваченное лицо где-то в маршрутке, в метро, на улице, в кафе. В целом, любой творческий человек, вот это внимание к детали в окружающем мире очень сильно развивает. Это такая тренировка постоянно этого внимания. Это как раз тоже то, чем ты начинаешь заниматься, ну, иногда от скуки.
То есть, короче, скука не такая уж неприятная вещь, как мы привыкли к этому относиться.
Ну да.
А я, знаешь, мы опять с тобой очень интересно и по-разному взглянули на эту тему. Я начала думать о том, а что предложить нашим слушателям, как не скучно провести летом время, например, да? Я же этот кредо обязывает, у меня же хороший день, все меня спрашивают, что поделать, куда пойти. Я начала составлять список каких-то идей, есть такие, знаешь, календари такие, мол, 100 вещей, которые нужно успеть сделать. Я как-то читала такую книгу, называлась «Пока я жива», про девочку, которая была тяжело больна. Я, в принципе, всегда живу с ощущением того, что если сегодняшний день будет последний, ну вот честно, у меня есть почему-то такое внутреннее чувство, что очень страшно не успеть хотя бы что-то успеть, как поет Земфира. Даже в обычный рядовой день стараюсь что-то привнести, что я смогу потом как с какой-то радостью вспомнить. А вот в этой книге про то, как на самом деле мы обесцениваем маленькие такие вещи, события, очень обычные, очень рядовые, бытовые даже в каком-то смысле. Ей хотелось просидеть, например, всю ночь, глядя на звезды, влюбиться, сбежать в лес, например, и перейти через ту самую реку, через которую там ей не разрешали переходить. Маленькие на самом деле штуки, но когда думаешь о том, что вот вдруг в твое время ограничено, что ты пойдешь делать? Прыгать с парашютом или поедешь к родным, чтобы с ними еще раз поговорить и обняться и прочее? То есть на самом деле нас в течение дня просто окружает множество очень важных вещей, которые мы склонны, может быть, обесценивать временами. Угу. Нужно замечать и, наверное, даже составлять список, кому сказать, что ты его любишь, перед кем попросить прощения. Может быть, я недавно, мне еще тоже подвернулся этот пост. Я не знаю, может быть, я сейчас, конечно, в какую-то грусть ухожу и в тоску. Но те люди, которые вот в этих башнях-близнецах были, большинство людей, они писали слова извинения и слова любви. Это, видимо, то, что действительно их волновало в последний момент. А мы там, знаешь, часто хватаемся за какие-то глупые обиды, там, кто уступит, кто не уступит. Вот за эти все штуки это так на самом деле неважно. И мы можем, знаешь, пытаться убежать от каких-то вот нереализованных своих чувственных проявлений, да, в отношениях, в семье, с друзьями. Бежать мне и так, мол, вон у меня какая жизнь насыщенная, мне и не надо мне, чтобы у меня вот тут вот что-то еще было, я и без вас всех справлюсь. У меня вот так вот швыряло от того, что, ой, напишу-ка я список 100 дел классных на лето, до того, что напишу-ка я список того, о чем можно поговорить с близкими. Наверное, как и во всех вещах, важно держать баланс какой-то. Крайности плохие. И есть действительно люди, на которых ты смотришь, и ты понимаешь, что он как будто бы... Как помнишь, ты говорила, что все, что он делает, это обезболивающее. Что это не то на самом деле, что в чем он нуждается. Да. У меня тоже такое чувство периодически присутствует.
Да, это я писала пост в личном инстаграме о том, что иногда возникает ощущение, что все наши дела, все наши занятия, развлечения. Это как некое обезболивающее от того, чтобы не испытывать какую-то внутреннюю пустоту и боль. Ты говоришь о том, что мы с разных сторон подошли, да, к этому вопросу. Как раз поэтому мне захотелось посмотреть, почему я испытываю скуку, например. Что это за чувство, да, поисследовать его. Я даже нашла такой, да, список вопросов, которые помогут этот момент проработать немножко. Я потом, наверное, оставлю его в инстаграме, да, но там, к примеру, это относительно новый опыт или это давнее ощущение, которое со мной часто. Как вы ощущаете это физически? Как это отражается на вашем мнении о себе? Почему, в принципе, скука — это проблема для вас? И что нужно в этой вашей скучающей части, чтобы ощущать себя лучше? Поговорить об этом с этой своей скучающей частью, да, поспрашивать ее об этом — это интересно. Да, вот о том, что ты говоришь про обезболивание, мы еще с тобой много говорили о том, что есть такое ощущение, что мы иногда очень много направлены в себя, живем в себя, и немножко забываем о том, что мы живем еще и с другими. И вот с этой точки зрения, то, что ты говоришь, говоришь о людях, которые в последний момент вспоминают именно о своих родных, да, наверное, нам чаще нужно вспоминать о том, что через то, насколько мы нужны другим, насколько мы с ними связаны, мы ощущаем чаще всего наибольшее счастье и благополучие в жизни. Наверное, мы иногда даже слишком много в себя заглядываем, и стоило бы оглядеться вокруг, наверное. И это тоже про какую-то нескучность и движение жизни.
Да, а еще ты замечала, что с некоторыми людьми может не происходить чего-то особенного и специального, и ты очень чувствуешь наполненность в этом моменте. А с некоторыми вроде что-то происходит, какая-то движуха, но чувство вот этой наполненности, ты не можешь его уловить почему-то. Вот у меня тоже есть там близкая подруга. Мы, когда с ней даже, не знаешь, на обычной травке, имея там какое-нибудь пирожное и кофе, можем офигенно классно провести время и обе наполниться от того, что мы заметим какое-то облако в смешной форме, заговорим с каким-то забавным прохожим о какой-то ерунде, начнем с ним шутить. То есть мы из ничего создаем вот это вот ощущение. Не нужно много атрибутики, не нужно много декораций. Это вот тоже, наверное, о том, о чем мы говорили в предыдущем выпуске. Имея иметь единомышленников, иметь людей, которые ценят тоже момент, проведенный вместе, простые вещи, как какие-то, да, может быть, как и ты. Правда, бывает такое, что ты вроде изо всех сил пытаешься выжать с человеком какой-то важный разговор, интересный, глубокий, пытаешься создать какие-то впечатления, эмоции, но все равно что-то не то, все равно есть какое-то огромное чувство тоски около друг друга. Вот слово тоже тоска и скука, они очень похожи, но все-таки большая разница, наверное, в том, что скука — это про тебя одного, а тоска — это когда вам вместе скучно, и получается тоска просто зеленая.
Ну да, тоска — это вроде как что-то почему-то, то есть это какое-то направленное как будто бы...
По общению, по взаимодействию тоска.
То, что ты вот описываешь, да, то, что вы с подругой делаете, когда наблюдаете за смешными облачками или такими всякими окружающими вещами, наверное, это что-то вроде активной медитации, да, осознанности. И вот интересный момент, который я на эту тему тоже читала. Медитация, да, о которой сейчас очень мы много говорим, бывает разная на самом деле. Определенная медитация, которая направлена на снятие стресса и тревожности, она отключает область мозга, которая ответственна за мечты. Как раз то, где рождаются какие-то у нас оригинальные идеи, вот это беспорядочное блуждание ума. И такая медитация, она как раз хороша для снятия тревожности и беспокойства. Но другой тип медитации — это такое открытое наблюдение, как раз вот о чем ты примерно говоришь, когда ты открыт любым мыслям по поводу того, что происходит вокруг тебя. И это как раз та часть, которая не блокирует этот участок мозга, и это больше способствует творчеству и некому такому креативному взгляду на окружающее. Ну, многие говорят о медитации, да, но вот то, что она бывает такая разная.
Да, обычно медитация — это когда ты на серьезных щах садишься изо всех сил, выпрямляешь спину, глубоко дышишь, считаешь, вот так вот.
Но с другой стороны, мне близка вот эта твоя история про список, на самом деле, да? Ну, я списки люблю, вы все знаете.
Да.
Я дело в том, что недавно нашла свою тетрадку, я ее вела прям несколько лет, и это очень интересно. В течение каждого месяца я записывала что-то вроде фаворитов, когда это еще не было мейнстримом, да, я это делала. Я записывала фильмы, музыку, которые мне запомнились за этот месяц.
Ой, я так люблю твои эти посты, ты же делаешь так до сих пор, да?
Да, да, делаю. Ну, иногда, правда, сейчас пропускаю, но стараюсь делать, да. Еще у меня был отдельный список слова и события, где я прям рандомным таким порядком записывала, какие слова и события сопровождали меня в этот месяц. То есть, может быть, что-то новое, что впечатлило, какие-то места, не знаю, там, новые бокалы, какой-нибудь название, там, узора Азулежу, да, из Португалии, если я об этом впервые узнала. И, в общем, такой абзац набирался.
Блин, Полин, ты меня вдохновляешь, я тоже хочу теперь так делать. Круто.
Наверное, у меня это легко получалось, потому что я уже подобное делала именно вот в практике творчества, да, это постоянный процесс, в котором ты очень часто пребываешь, если ты пишешь стихи, пишешь прозу или вообще занимаешься каким-то видом творчества. Я еще здесь с этой точки зрения тоже вспоминаю другую историю тоже у одной блогерки, она автор книги тоже, и у нее был такой замечательный блог, и сейчас она его тоже ведет, Анастасия Ария, и у нее есть такая концепция, впервые я у нее прочитала про нее, это лайфлист, такой список. И он, на первый взгляд, выглядел тоже очень удивительно. Например, лайфлист там до 30 лет. Там были какие-то вещи и глобальные, и масштабные. Попробовать свое дело, завести семью, да, и там воспитывать ребенка. Еще там были какие-то простые вещи, например, пожить в общежитии. Там съездить с подругой там в какой-то трехдневный трип, например. Попробовать там борщ в определенном месте, например. Или там приготовить самостоятельно круассаны. Это не такой список, который обязательно нужно выполнить. Но это некоторые точечки, закрывая которые, ты чувствуешь, что жизнь, в ней есть место некой спонтанности, в ней есть место чему-то новому, прикольным штукам, которые не приносят тебе какой-то ощутимой пользы, а не просто для того, чтобы их реально попробовать. И вот эта концепция лайфлиста мне интересна, я стала ее делать иногда на сезон. Вот, например, на это лето, да, я тоже составила себе такой список небольшой из каких-то новых мест, которые, например, открылись в Петербурге, куда мне хочется сходить, или какие-то природные места, в которые мне хочется вернуться, кстати, не обязательно в новое место, да, но и вернуться тоже. Мне кажется, это интересно, это немножко организовывает, наверное, этот процесс получения впечатлений извне.
Ну, ты знаешь, это даже не то, что организовывает, а это классно. Вот как когда меня спрашивают, а куда мне пойти, и я в ступор впадаю в этот момент, когда тебя спрашивают, у тебя все вылетает из головы. К таким спискам хорошо относиться, как к тому, куда ты можешь обратиться, когда ты вдруг думаешь, а что бы мне сегодня поделать. А у меня настроение поехать на природу. А куда вот можно поехать? И тебе не нужно тратить полчаса сейчас на поиски, думать, насколько это далеко, что нужно с собой взять. А вот так вот междел подготавливать и вносить, да, вот у тебя идея появилась, поехать на озеро Зеркальное. Составить там букет, например, какой-то на свой вкус, по видео флористическому, я не знаю, все что угодно. Что можно делать в масштабах дома и самостоятельно? А для чего нужна компания, например, с друзьями поделиться? Слушай, у меня такая идея, не отправятся ли нам на экскурсию там или на байдарках, или на пикник, или еще куда-то. И найти тех людей, которые: о, какая крутая идея, да, давай, конечно, да, пойдем.
Вот у меня есть тоже классная идея, например, я очень люблю наблюдать таймлапсы, очень классно, например, даже, ну, это и в одиночку, кстати, идея хорошо реализуется, но в природе особенно классно попробовать снять какой-то таймлапс, например, заката, или у меня вот тоже, как у фотографа, есть такая мечта, это съемки на рассвете, например. Для этого тоже здорово иметь, ну, как минимум моделей, которых ты будешь снимать, то есть тоже какую-то компанию.
Ты знаешь, по поводу, почему-то все у меня последнее время крутится вокруг этих закатов и рассветов. На самом деле, даже из действа встретить рассвет, вот, казалось бы, просто, тебе там особо делать ничего не нужно, но на самом деле встать раньше, то есть предварительно тебе нужно будет раньше лечь.
Или не ложиться, как сейчас в Петербурге.
Или не ложиться, да. И вот на самом деле минуты рассвета, я обожаю встречать рассветы в отпусках, когда я могу встать рано, когда у меня есть силы. И это бесценнейшее время, как я говорю, что закаты были у всех, они такие, как бы, легкомысленные. Вот рассвет — это нечто особенное, это что-то, что будет только для тебя, потому что действительно очень мало людей могут вообще взять и встретить восход солнца.
Мне еще, как всегда, хочется какие-то практические инструменты, да, предложить. И вот, например, неплохая штука, которая может быть полезна для того, чтобы ощутить, что жизнь идет и жизнь не скучная, это записывать 3 хороших события, которые произошли за день, например, или за неделю, да, то есть не обязательно себя каждый день заставлять, но в какой-то раз, в какой-то период, да, чувствуя необходимость в этом, может быть, поставить себе напоминание там раз в 3 дня, например, на телефоне, тоже как раз может помочь развивать некую наблюдательность к тому, что с тобой происходит, замечать, когда тебе было весело и хорошо. Из психотерапии я помню тоже инструмент составить просто список того, что тебя уже сейчас тебе делает веселее.
И еще у меня есть идеальная практика, она очень прикладная, но в то же время она и творческая, и приятная, и легко это делать. У нас, я знаю, что многие обожают слушать наши выпуски, обожают идею челленджей, их это очень вдохновляет, но потом что-то и как-то вот некогда. Самое простое — простая практика, челлендж. Кстати, я ее проделывала однажды, и это было очень классным опытом. «Фото в день» называется. Просто каждый день найти что-то, что ты хочешь запечатлеть в этом дне. Это может быть чашка кофе с красивой пенкой, повозка с упряжкой лошадей на Невском, новая сумочка, я не знаю, это может быть...
А может быть какая-нибудь разбитая скорлупа от яйца, например, и облупившаяся краска, например, где-то.
Действительно.
Я немножко, знаешь, такого более арт-мышления,
да? Да, кстати, да-да-да.
Прогуляться по городу, например, и замечать вот такие не всегда красивые вещи, но любопытные.
Блин, Полинка, это круто, я об этом никогда не думала. Я обычно действительно ищу такую красоту в классическом ее понимании, но когда вижу у тебя такие штуки, я замечаю их, что ты, бывает, снимаешь что-то, что уже, ну, не имеет такой вид первозданности, так скажем. Это тоже мне всегда очень нравится. И просто делать действительно на протяжении лета каждый день фотографию. Я знаю, что уже прошел первый месяц, но у вас есть еще как минимум 60 дней, а еще первый месяц — это сентябрь, он будет довольно теплым.
А еще можно сделать 1 секунду видео, кстати.
Классная идея, кстати. Потом мы это используем, когда мы будем подводить с вами итоги года. Вы сделаете микрофильм. Блин, это классно. Короче, фоткайте и снимайте 1 секунду каждый день чего-то, чтобы понять в том числе, что в вашей обычной жизни есть очень много всего интересного.
Да, и, кстати, по этому поводу тоже еще одна небольшая рекомендация такой книги. Я ее довольно давно читала, и, наверное, она, ну, состоит, может быть, из каких-то клишированных фраз. Может быть, знаете, книга «Как быть интересным» Джессики Хэгги. Она прям даже оформлена в виде таких, как бы, схем, там очень мало текста, ее прочитать довольно быстро можно. В ней как раз тоже есть такие классные советы на тему того, как в повседневной жизни становиться и самому интереснее, да, и быть интереснее для других. Например, там есть такой простой совет — носить с собой кости, ну да, игральные кости. И когда ты не можешь выбрать там, что тебе нужно сделать или куда пойти, бросать просто эти кости, с ними интереснее. Там в целом поддерживается такой элемент, знаешь, большего интереса и вовлеченности тоже в жизнь. Просто задуматься о том, что, да, нет людей, которые видели все то же, что видели вы, думаете все то же, что думаете вы, так выясните, почему, как организовывать вокруг себя, например, людей, знакомить между собой, может быть, людей и сталкивать их. И о наблюдательности очень много тоже там есть. Книга, которая, может быть, она на первый взгляд, да, из таких, может быть, уже сейчас растиражированных фраз, но в свое время она была для меня прям интересна, если честно.
Классно.
Еще, кстати, крутая штука, на самом деле, это чаще играть. Мне кажется, мы довольно мало играем в жизни, потому что игра, в ней есть очень крутой навык, который ты приобретаешь, это реагировать на изменения ситуации. И игра чаще всего помогает нам не относиться ни к чему чересчур серьезно. И еще, мне кажется, интересный момент, как можно разнообразить как-то жизнь, это делать что-то обычное новым способом. Я помню, как мне было гораздо интереснее, например, писать на год свои цели не списком, а рисовать это майнд-картой, да, то есть таким вот схемой, в которой много разных блоков. Это было гораздо интереснее, меня этот процесс гораздо сильнее увлек, и в течение года мне было интереснее обращаться к этому развороту. Для меня новое сейчас — это то, что я стараюсь, например, сейчас каждый день делать себе салаты, и делать себе салаты разные. Ну, это у меня такая цель, связанная со здоровьем, да, в определенном смысле. Для меня это как раз новая история, да, искать какие-то новые вкусы, новые сочетания привычных овощей, способы их там приготовления, соусы, и комбинации между собой. Да, соусы, опять же. Это тоже элемент того, что делает каждый день менее скучным. Ну, как бы закрыть для себя старую дорогу, да?
Классная идея, да.
Попробовать проложить новую тропинку, да? Не обязательно прямо куда-то там скакать.
Скакать на лошадях в закат, в пустыне.
Да-да-да.
В общем, как вы видите, у нас мы фонтанируем идеями. Наверное, это потому, что нам было вчера скучно. У нас очень много мыслей. Видите, что можно поделать. Мы обязательно расскажем о них в своем инстаграме Manda_cast. Приходите, у нас там классная тусовка собралась. Мы стараемся делать интересный, яркий контент, чтобы вы подключали разные свои каналы восприятия, послушали выпуск, пришли в Инстаграм, посмотрели наши сторис, хайлайтсы, посты, и, в общем-то, может быть, это гораздо более эффективно будет и как минимум интереснее.
У меня еще, знаешь, на тему этого выпуска есть две небольшие мысли. Первое, о чем я думала, составляя, например, такой список вещей, да, на лето, мы не были похожи на тех родителей, которые своих детей на каникулы записывают на всевозможные кружки, дополнительные занятия. Психологи как раз говорят, что детям обязательно нужно поскучать, чтобы из этого что-то делать то, что им на самом деле хочется. Я как раз тоже за то, чтобы, если вы чувствуете, что вам нужно поскучать, вы дали себе эту возможность и не ругали себя за это никак. Как раз вот тоже одно упражнение, которое я прочитала тоже в одной книге, попробовать сделать какое-то скучное занятие. Например, поставить кастрюлю с водой огромную и следить за тем, как она закипает, не беря ничего в руки, телефон, не следя ни за чем, только наблюдать за этой кастрюлей. Или, например, исписать там несколько листов цифрами и спустя 15-20 минут или полчаса, насколько вас хватит, подумать о какой-то сфере в своей жизни, в которой вы чувствуете, да, некий вот застой, например, или в которой вы не можете принять какое-то решение. Авторы этого упражнения говорят, что это очень классно работает и может как раз, ну, сподвигнуть на что-то интересное какое-то решение. И второй момент, о котором я думаю, ты классно описала тоже в начале, ты говорила, да, про свою доску желаний, про то, что хочется в неделю выделять один день на то, чтобы, например, да, просто поскучать. У меня как-то произошел очень классный разговор с моим мужем. Он не очень интересуется многими такими вещами и вопросами саморазвития, но иногда он выдает такие простые вещи, знаешь, с другого берега мне как будто это сообщает, и мне что-то открывается. Так вот, однажды я ему жаловалась на то, что я бы хотела заниматься и йогой, и силовой, и пилатесом. И я не понимаю, как все это совместить в рамках одной недели. Мне же надо, чтобы и в том я чувствовала прогресс. Как это совместить, если я всего 3 раза в неделю занимаюсь этой активностью? И он мне тогда сказал: а почему ты не можешь просто чередовать? Почему ты смотришь в рамках недели? Попробуй просто делать сначала одно, потом другое. И я такая сижу и не понимаю, а что, можно было не мыслить свою жизнь в рамках недели? Мы очень много слышим о концепции вот этого жизненного баланса. Она тоже дает не меньшее напряжение. Она противоположность культуре успешности и достигаторства, но с другой стороны, это ведь про то, чтобы чувствовать удовлетворение во всех сферах. И получается, что вот эта гонка за балансом становится той же самой гонкой.
Да.
И это о том, что иногда нужно позволить себе быть гибче. Вот я уже говорила про свою теорию про краткосрочные приоритеты, да, когда ты отдаешь себе отчет, что ты сейчас уделяешь внимание какой-то сфере, и другие могут просесть. В книге, в которой я это прочитала, это называется лавированием. Не про баланс, но про понимание того, что жизнь изменчива, что баланс — это не то, что нужно достигать каждый день в рамках одной недели, уделить внимание и чему-то новому, и отдыху, а просто поддержание чаши весов в каком-то более пространном периоде.
Mm-hmm. Да, кстати, хорошее замечание. Наверное, концепция, как я сказала, в одной неделе найти для всего время периодически действительно дает сбой у меня. Иногда я просто вот выбираю ходить работа-дом-дом-работа, потому что я понимаю, что мне нужно экономить свои силы, нужно там действительно сконцентрироваться и нужно посвятить время статичному немного досугу. Это происходит как-то интуитивно в основном, просто ты сопоставляешь то, что сейчас у тебя в приоритете, на второе место ставишь то, что у тебя в перспективе, там, твои желания, да, какие-то реализовать их. Гибкость — интересная тема, на самом деле, я думаю, мы когда-нибудь об этом тоже запишем эпизод. Да, действительно, я думаю, что еще мы так концентрируемся на том, что в рамках недели, потому что мы тоже действительно с помощью своего подкаста очень привыкли к тому, что у нас очень точное ощущение недели, и у нас есть определенное количество задач, которые мы должны успеть сделать от выпуска к выпуску. И это не только про челлендж, это не только про запись эпизода, но это еще и большая часть технической кухни, да, которая остается за кадром. И, конечно, это, ну, прям такая работа. И, наверное, было бы классным челленджем для нас с тобой тоже попробовать растянуть это время для вариативности, да, для гибкости, растянуть хотя бы на 2 недели и посмотреть тоже, как будет меняться наш подход к организации своей жизни. Поэтому я думаю, что наши слушатели поддержат нас в этом. У нас есть такая идея на летний период позволить себе выходить раз в 2 недели по понедельникам. Все остальное остается так же. Мы тоже постараемся те недели, когда у нас перерыв, напоминать о себе в нашем Инстаграме, вести с вами диалоги, как мы ведем в нашем директе. Напишите нам, пожалуйста, действительно в Инстаграме, как вы к этому относитесь. Мы надеемся, что вы нас поддержите, потому что нам, конечно, тоже непривычно. Мы взяли такой темп очень серьезный, да, каждую неделю выходить. Это большая работа.
Mm-hmm. Ну, вы, главное, там не скучаете без нас.
У вас есть чем заняться? Кто-то, я знаю, там челленджи пропускал.
Обязательно пишите нам ваши отзывы на платформе, где вы нас слушаете, да, на Apple Podcast, везде, где это возможно. Мы очень рады этой поддержке. Спасибо вам за все ваши добрые слова, которые вы пишете. Вы нас часто отмечаете в Инстаграме, как вы нас слушаете. Это очень приятно.
Обожаю.
Кстати, летом, наверное, эти ситуации будут все более разнообразными, да, когда люди слушают подкасты на прогулке и где-то, не знаю, в путешествии, в дороге. Отмечайте, нам всегда очень приятно. Спасибо вам еще раз за вашу поддержку. Будем тогда прощаться.
Да, увидимся с вами через 2 недели в понедельник.
Пока-пока.
Целуем, пока.